Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алексей Пичугин и Константин Мацан. Мы говорим сегодня с протоиереем Алексеем Ватаноговым, настоятелем храма святого равноапостольного князя Владимира Новогиреева. Поводом к нашему разговору служит то, что 28 июля, в день памяти равноапостольного князя Владимира, в Новогиреево, в парке, рядом с храмом, пройдет День святого Владимира в Новогиреево. Это такой фестиваль. Вот о его обширнейшей программе мы говорили в первой части программы нашей. И очень интересно узнали, что там будет. Все это можно найти на сайте этого фестиваля, если его, что называется, загуглить. И мы уже перешли, знаете, к разговору скорее больше о жизни прихода и тех, может быть, скажем так, вызовах, с которыми сталкивается современный приход. Вот меня очень заинтересовало две линии нашего разговора. Они так смыкаются в одну. С одной стороны, Лёша очень справедливо сказал, что мы немножко, бывает, замыкаемся внутри церковной ограды. С одной стороны, замыкаемся, с другой стороны, друг друга внутри даже этой ограды не слышим. Не знаем, чего, кого происходит, и немножко так, как вещь в себе существуем. С другой стороны, вы рассказываете, что приходят, допустим, молодые люди в молодежный клуб, вот в пространство, в антикафе 12 узлов, которые при вашем храме существуют. Люди со стороны, люди незнакомые с церковью, приходят заинтересовавшись или просто познакомиться. И вы привели пример, что приходит человек, который говорит: «О, я думал, что в церкви там одни старушки, а тут, оказывается, движуха, молодежь, всякое такое». У меня, честно говоря, иногда складывается ощущение, что вот эти стереотипы про то, что в церкви одни старушки, что они все злые, эти стереотипы давно уже в прошлом. Может быть, это ввиду опыта приходской жизни собственной. Получается, ваши наблюдения иные, что за церковной оградой до сих пор вот эти стереотипы, которые нам кажутся устаревшими, дикими и уже давно изжившими себя, все равно сохраняются?
Я думаю, что по-разному. Мы говорим о том, что у нас примерно 5% церковных людей. Но остальные 95% – это неоднородная масса, это тоже разные группы людей, которые по разным причинам не ходят в храм. Кто-то по незнанию, кто-то из-за предрассудков. Поэтому я думаю, что бывает и так, и так. Кто-то знает, что церковная жизнь изменилась, а кто-то находится еще в плену таких вот прежних предрассудков.
Не случайно мы говорим об этом фестивале, и Лёша очень важную вещь отметил, что он проходит в Новогиреево, то есть на окраине Москвы, не в центре Москвы. И мне кажется, сама по себе эта тема заслуживает обсуждения. Мы как-то так иногда делим, что вот есть храмы городские, есть храмы сельские. Между ними, само собой, в их быту, в их вызовах и проблемах есть разница. Но, видимо, мы вынуждены еще третью категорию ввести — храмы вот в спальных районах Москвы. Это, в общем-то, конечно же, не село, само собой, но это и не центр. И там, как показывает практика, народу иногда намного больше, чем в центре.
Чаще всего. Да, самая жизнь там происходит.
Да, может быть, даже самые густонаселенные храмы – это именно храмы в спальных районах.
В центре, конечно, есть густонаселенные храмы, но они особенные, известные. В основном, конечно, да.
Ну, а просто храм в спальном районе или там в окраинном районе, он неминуемо становится густонаселенным просто по статистике.
Да, потому что их просто там нет, мало.
А вот с чем, какие для вас это, не знаю, вызовы формируют? Там, ввиду объема людей, количество людей, ввиду объема храма, ввиду там, контингента,
кажется,
может быть.
Очень дисциплинирует. Потому что, конечно, недопустимо, чтобы человек, приходя в храм, столкнулся либо с грубостью, либо с невнимательностью, с поспешностью. А когда людей очень много, то невольно священник просто не успевает, у него не хватает времени. Это очень дисциплинирует, конечно, такие особые требования, что ты не можешь очень много времени уделить порой, но тем не менее нужно быть внимательным, нужно постараться найти время, если это не воскресный день, на будний день договориться. Но это такое, знаете, открытость, собственно говоря, уже вот все эти годы мой телефон, он везде, и на сайте храма, и в притворе храма, и телефоны других батюшек. И мы стараемся дать возможность прихожанам в любой момент обратиться. То есть как бы сделать все для того, чтобы воцерковление, церковная жизнь, они не препятствовать этому.
И часто звонят незнакомые люди просто?
Звонят, с вопросом. Звонят. Но как-то все промыслительно управляется. Не могу сказать, что звонков так много, что нет возможности на них отвечать. Как-то так, знаете, то побольше, то поменьше. Звонят каждый день, конечно, звонят.
Вот это, мне кажется, очень интересная тема в том смысле, что священник оказывается перед иногда, на мой взгляд, трудным вопросом, потому что, ну, понятно, что звонить могут люди, скажем так, адекватные, а могут неадекватные. И если ты дал свой телефон, то ты обязан за это нести ответственность и отвечать. Для вас стоит вопрос, что вот этому человеку, может быть, я должен, не знаю, отказать, или, судя по всему, он обратился не по адресу, или вот
я стараюсь,
просящему тебя да, и критерия нет, поэтому каждому...
Стараюсь отвечать всем, всем. Не могу сказать, что много каких-то неадекватных звонков, это скорее исключение.
Вряд ли священник может сказать, вы знаете, не звоните мне, вы обратились не по адресу, ну а дальше не сказать, куда хотя бы человеку, в хорошем смысле этого слова, идти дальше.
А мне кажется, это даже проблема не столько вот то, о чем я спрашиваю, конкретно там технологии перераспределения звонков, а вот, ну вот мне, допустим, известен один священник, который для себя сейчас как-то активно переосмысливает тему милостыни. Потому что вот сказано в Евангелии, просящему тебя дай. Критерий не указан. Не сказано, что если у человека есть справка, да, дай, а нет справки, не давай. И вот при храме живет человек, который просит денег. Люди и сам священник, там, руководствуясь евангельскими нормами, дает. Человек это пропевает. Но это знакомая всем благотворительным ситуация. И вот как здесь быть? С одной стороны, остаться человеком евангельским и соблюдать эти все слова, которые бескомпромиссно говорят, что делать. С другой стороны, не навредить тому, кому помогаешь. Если человек не хочет социализироваться, не хочет входить обратно в нормальную жизнь, ему удобно так. Вот это возникает не столько выбор, вопрос какой-то вот технический, сколько уже мировоззренческий, духовный в каком-то смысле.
Все-таки по Евангелию, есть, если мы обращаемся к Слову Божьему, есть и другие слова: «не мечите бисер перед свиньями». Это можно тоже считать слова, сказанные в том числе и о милостине, и о добром деле. И святые отцы по этому вопросу тоже разные мнения высказывают. И мне кажется, что по Евангелию, если мы стараемся жить по заповеди Божией, по любви, то можно давать милостыню с рассуждением. И есть такое известное многим изречение, что милость должна вспотеть в руке. Мне, каждому человеку, каждому из нас необходимо творить милостыню. Это нам нужно. Иоанн Златоуст говорил о том, что не богатый человек нужен бедному, а бедный человек нужен богатому, чтобы богатый мог проявить милосердие, проявить любовь. Это наша потребность помогать. Вот очень бы хорошо было, чтобы мы, православные люди, осознали эту ответственность помогать нуждающимся, творить милостыню, ответственность за свой приход, за свой храм, я имею в виду и в материальном плане, в качестве пожертвования. Это очень важно, что я православный человек, я должен нести ответственность, я должен творить милостыню, соблюдать заповедь Божию, заповедь о любви. Вот. А в какой-то ситуации, да, можно с рассуждением, если видно, что человек обманывает, таких тоже немало приходит, значит, надо отказать. Это не значит, что нужно осуждать его или что-то неприятное ему говорить, но рассуждение должно быть.
Я сейчас подумал, что это в каком-то смысле рифмуется с тем, что мы знаем из истории про вот небесного покровителя вашего храма, святого равноапостольного князя Владимира, который после крещения, насколько об этом говорят вот учебники истории, скажем так, захотел в корне поменять и свою личную жизнь, и жизнь вокруг, которую он созидал, пожелал даже всех, по-моему, там, преступников выпустить на волю, чтобы вот проявить христианское милосердие, на что именно православные епископы Ему сказали, что не стоит этого делать, потому что только хуже станет всем окружающим, если все преступники выйдут на волю. Как такой вот миссионер, как такой неофитский пыл был скорректирован пасторской мудростью, тем самым рассуждением, видимо, о котором вы говорите.
Это всё
предание. Я понимаю, что это предание, поэтому я так аккуратно сказал про учебники истории, там не про источники, да, но то, что это предание сохранилось таким в церковной памяти, уже есть некий факт, который можно задуматься, что именно оно сохранилось именно в таком виде.
Безусловно, проявить милосердие – это не означает отпустить преступника. Это разные вещи. Это, да, человек должен поступать по любви. Безнаказанность приносит зло и самому человеку, и другим людям. Поэтому, конечно, да, заповедь любви больше всего, любовь больше всего. Сострадание, милосердие. Но это не значит попустительство. Вот можно простой пример перевести. Когда мы воспитываем своих детей, мы же проявляем строгость. Если мы не будем проявлять строгость, если все можно, то что вырастет из такого ребенка?
Что вырастет, то вырастет, как сказано в одной оперете.
Возвращаясь, наверное, к тому, что вы говорили про обращение незнакомых людей, мне кажется, что многие вопросы, которые люди задают священникам, лежат в области скорее не христианской ответственности, а в области зачастую психологии, психотерапевтии.
Суеверий.
Но если речь идет о суевериях, наверное, священник может объяснить, по крайней мере, распространенный набор, а я думаю, что за рамки этого набора редко вопросы выходят. А когда речь, когда вы видите, что приходящий к вам, обращающийся, звонящий, нуждается в помощи уже медицинского специалиста или, по крайней мере, психолога, вы можете его отправить к специалисту? Или вы предлагаете ему сначала прийти к вам в храм и побеседовать, чтобы уточнить?
Да. Вот мне кажется, очень важно руководствоваться принципом, который мы все хорошо знаем и который часто к медицине адресован. Не навреди. Вот здесь очень важно, и я стараюсь тоже этим руководствоваться, надо встретиться с человеком, поговорить. Если сразу человеку к доктору отправить, вряд ли он этого воспримет благостно. И священник не всегда может и разобраться в этом, но все-таки здесь требуются и специальные какие-то знания, не всегда это очевидно. Вот поэтому мне кажется, что вот, знаете, как нужно к каждому человеку относиться, как, собственно говоря, по-евангельски, и воля Божия о каждом человеке спастись и прийти в познание истины. Если человек обращается, может быть, с не тем вопросом, с нелепым вопросом, все равно нужно попытаться ему помочь укрепиться в вере, найти дорогу к храму, прийти на исповедь. Если потребуется помочь в жизненной ситуации разобраться, может быть, если потребуется и медицинская какая-то помощь нужна.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира Перова. А говорим мы сегодня, ну, мы так уже ушли в сторону, сейчас, то есть вернемся к фестивалю. Фестиваль 28 июля, день святого Владимира в Новогиреево. Еще раз я напомню, что это парк на пересечении Кусковской и Перовской улиц подле храма святого Владимира, святого князя Владимира, улица Перовская, 64, возле метро Перова, метро Новогиреево, и там же в пределах пешей доступности железнодорожной платформы Кускова и Новогиреева. Соответственно, сам фестиваль, еще раз напомню, пройдет 28 числа. Огромное количество разнообразных мероприятий там будет. Большая сцена с музыкантами, которые с половины 12 дня и до половины 10 вечера будут развлекать гостей. Там мастер-классы, ярмарка мастеров и даже какие-то единоборства. Вот меня удивило, что такое СМБ-маневры.
Современный мечевой бой.
А, современный мечевой, как ничего.
Мягкие мечи, это безопасно. Но это такой спорт.
Ну да, безусловно, просто СМБ, мне казалось, что это что-то такое, какой-то армейский больше термин. Да, хорошо. А когда вы организовываете, прорабатываете программу, какой процент, просто я смотрю и понимаю, что часть этого набора, она такая достаточно обязательная для городских праздников. Насколько вот в этой программе ваша часть велика, а насколько городская? Или все делаете только вы?
Мы понимаем, что наш фестиваль – это, с одной стороны, возможность храму рассказать о себе, о своих, о своей деятельности, о своих мероприятиях, о своих кружках, которых у нас немало. С другой стороны, это мы даем возможность жителям района, и не только жителям района, рассказать о том, чем они занимаются. То есть здесь получается такое, знаете, взаимодействие. И храм о себе рассказывает, и дает возможность прихожанам или просто жителям района рассказать о себе.
То есть эти активности, которые у вас будут, хотя ужасное слово «активности»,
ну, это да, мы так привыкли, да.
Калька английского «activities».
Я тебе сейчас еще более страшное слово скажу – «оживляш».
Ну, это хотя бы по-русски, хотя бы с русской этимологией. Нет, скажем так, те занятия, которые вы предлагаете на этом фестивале, то есть, получается, это ваши такие сопродюсеры, это, собственно говоря, жители района, какие-то
да,
районные
да,
организации, то есть
как раз взаимодействие. То есть мы рады всем, но в приоритете это как раз те люди, которые либо наши прихожане, либо жители нашего района, либо те организации какие-то, которые в нашем районе представлены. Ну, не только, конечно, района, он шире, но именно по замыслу, что это, вот я повторю еще раз, что и храм рассказывает о себе, дает возможность людям рассказать о себе.
Я, знаете, к какому пункту программы хотел бы вопрос поставить? К реконструкции вот исторической. Это, мне кажется, еще более обязательная часть всех православных фестивалей. Обязательно появятся люди в старорусской одежде, в шлемах с деревянными луками и мечами. И, с одной стороны, это все мило и интересно. С другой стороны, у меня всегда возникает на эту тему размышление, что вот когда это возникает при храме, очень легко сделать вывод, что вот есть такая реконструкция, а рядом другая. В церкви тоже реконструкция своего рода. Такая заинтересованность преданиями стороны глубокой. Хотя я думаю, что человек, который живет церковной жизнью, понимает, что литургия – это не воспоминание о прошлом, а бытие в настоящем. Самая подлинная реальность, а не ее как бы подмена интересам к старине. Вы не видите такой, ну, если угодно, опасности, таких символических сближений?
Ну, наверное, такая мысль может возникнуть. Но для меня, и мне кажется, это очень важно, нужно всегда помнить о главном. Если мы все-таки помним, что богослужение для христианина, участие в литургии является главным центром его жизни, то эта опасность, она, ну, ее нет. Такой опасности. Внешне может такое впечатление, наверное, возникнуть. Но, опять же, если человек соприкасается, разговаривает, знакомится, он понимает, что это не так. И мне кажется, ведь реконструкторы вот, это не только походить в костюмах, они же изучают историю.
Я со всем огромным уважением отношусь к реконструкторам, и мой вопрос, он, может быть, носил такой намеренно полемически заостренный характер, хотя я понимаю, что это гигантское дело, гигантские знания для этого нужны, и это не лубок, если это серьезно.
Нет, есть лубок, к сожалению.
Нет, есть лубок, но если это понято всерьез, то это
есть
очень круто.
Есть и то, и другое. Конечно, риски есть. Риски есть везде. Все можно перефразировать, истолковать. Мы знаем, даже слова Священного Писания иногда так перетолковываются, что трудно какой-то комментарий,
конечно,
так сказать, дать. Поэтому, конечно, риски всегда могут быть. Но это опять, это повод поговорить. Это как раз, мне кажется, всякий вопрос, всякое взаимодействие, оно может принести добрые плоды.
А вы бы не хотели на следующем фестивале сделать дискуссионную площадку?
Мы хотим, и на этом бы хотели. Не всегда. К сожалению, мы пока не научились всего делать. Мы учимся. У нас действительно много интересного происходит, слава богу. Вот, но вот так, знаете, на личных ошибках, с опытом мы как-то учимся.
А какие ошибки были?
Ну, и непростой вопрос локация фестиваля. Где что расположить? не просто разбросать
но
по парку.
Ну, это уже на площадке уже, да. Парк-то он все равно никуда не денется, он все равно будет этим парком.
Но тем не менее, парк, он, чтобы не слишком далеко друг от друга находилось, не слишком близко, чтобы по смыслу как-то от одной локации к другой человек переходил. Ну, какие ошибки? Ошибки были, да, разные мы. Иногда слишком много внимания уделяли именно вот музыкальной составляющей, оказалось, что она не настолько востребована. Ну, в начале передачи об этом говорили.
То есть вы, говоря русским языком, учитесь event-менеджменту?
Это по-русски, да?
Да-да-да.
Говоря не русским языком, учимся на своих ошибках.
Ну, любой фестиваль, наверное, который продолжается, а фестиваль штука затяжная, все равно из года в год, и появляются уже свои какие-то любители такого рода мероприятий, которые всегда приедут и приезжают. И за 4 года, наверное, уже есть отклики людей, что говорят. Наверняка есть люди, которые ждут каждый раз вот 28-го, ну, там, не всегда 28-го, ждут, когда он будет объявлен.
Последние годы мы всегда 28-го.
Да, и когда мы с вами в прошлый раз встречались, тоже 28-го, ну, там, поначалу, как вы говорили, по осени, но все равно ждут, что вот в Новогиреево это пройдет, и не обязательно они сами из Новогиреева, может быть, они приезжают, я знаю, что к вам приезжают и из других городов.
Ну, из других городов, наверное, я думаю...
Ну, Московской области,
не
хорошо.
Да, из Московской области, да, приезжают. Ну, конечно, бывают люди из других городов, которые оказались в Москве.
Я в Электроугле в этом году приехал, там какой-то паренек подходит, что-то спрашивает, я говорю, а ты вот откуда сам? Он откуда же? А, он из Казани или из-под Казани. Я говорю, а как-то, ведь фестиваль самого, сам фестиваль нигде не пиарился, и даже, в общем, в этом году фестивалем его назвать сложно, просто люди собираются в парке, которые помнят, как это было в Троицу все живое, и играют музыку. А я вот приехал на какой-то другой фестиваль, но услышал, что в Электроуглях тоже что-то будет, и поэтому приехал сюда.
Нет, ну да, да, приезжают, ждут, приятно очень, да, и многие мои друзья и по первому вузу приезжают, то есть как-то это действительно такой хороший повод увидеть старых друзей, познакомиться с новыми людьми. Мне кажется, это хорошо, очень хорошо, что есть возможность вот для такого творческого неформального общения.
А насколько, я вот сейчас думаю, насколько в такого рода фестивалях могли бы, с вашей точки зрения, быть уместны какие-то, ну, какое-то вынесение таких сугубо церковных форм творчества на всеобщее обозрение? Ну, словом говоря, там в рамках такого фестиваля можно, допустим, знакомить людей там с искусством церковного пения, да, колокольного звона и так далее, и делать это, опять-таки, вот не как бы не лубочно.
Мне кажется, это уместно.
Вводя это в контекст, скажем так, современного городского пространства.
Конечно, мне кажется, это уместно. У нас был и колокольный звон на фестивалях, в этом году не будет. На одном из фестивалей выступал хор Свято-Даниилового монастыря. Нет, мне кажется, это очень уместно как раз. Это очень уместно.
А как вот на такого рода, если у вас уже был такой опыт, реагируют люди, ну, скажем так, светские?
Мне кажется, положительно. Если это качественно, если это красиво, но это не может никого равнодушным оставить. Вот разве хор, мужской хор там Данила или Сретенского монастыря оставит кого-то равнодушным?
Как грянет на все Новогиреево.
Да. Мне кажется, это отклик находит. Мне кажется, искусство церковное – это тоже миссионерство. Смотрите, какие красивые храмы, иконы, церковная музыка. Для людей творческих, для людей, которые понимают язык искусства, это очень это важно. Это миссионерство.
Сейчас подумал о том, что мы иногда вот говорим про то, что в Средневековье в городе, ну, города тогда были небольшие, храм был смысловой доминантой и архитектурной доминантой города, одновременно и зрительной, и, скажем так, духовной. Сегодня, с одной стороны, это все ушло, понятно, по понятным причинам, культура уже много раз сменила свой облик. А с другой стороны, в каком-то смысле вот такие фестивали, как тот, о котором мы сегодня говорим, снова возвращает храм в городское современное пространство, вот такой фестиваль в парке, но его смысловой и даже архитектурной доминанты все равно опять становится храм. Что-то какое-то такое возрождение какого-то светлого средневекового образа.
Мне кажется,
смысле.
Что Да, это мы тоже вначале говорили об этом, что это не что-то новое. Это воспоминание утраченного за советский промежуток времени. Да, по-другому происходит. Изменилась архитектура, большие города, Москва. Конечно, много нового. Но все равно для жителей Новогиреева храм становится доминантой. Для жителей ближайших домов это так. И действительно, много в храме происходит интересного, важного, что привлекает не только церковных людей, но и людей нецерковных пока.
Может быть, это и есть тогда такой главный миссионерский эффект,
это шаг,
о котором
это шаг. Просто
вы говорили.
Действительно, вот... Благодаря фестивалю, благодаря нашим 12 узлам, многие люди не церковные, они получают возможность так вот просто подойти к священнику и поговорить.
А есть у вас идеи что-то делать на протяжении года? Вы говорите, кафе, антикафе 12 узлов, вот раз в год фестиваль. А между фестивалями, может быть, раз это Новогиреево, огромное количество людей там проживает, что-то для них, чтобы их собирать, не нарочито, а вот как-то
тонко. Мы делаем. Во-первых, 12 узлов – это постоянно действующие.
Да.
И там разные мероприятия проходят, на которые мы всегда всех приглашаем. У нас есть еще замечательное такое дело, которое уже, собственно говоря, с самого начала, даже еще до начала богослужения зародилось. Это концерты классической, академической музыки. Мы организовали в общей сложности 25 концертов, которые проходят в соседнем кинотеатре «Березка», которые собирают по 300, иногда по 400 человек. И это тоже один из проектов храма, который несколько раз в год происходит. Там обычно 4 или 5 концертов в год бывает.
Судомодельный кружок.
Судомодельный кружок у нас есть, да. Но у нас много активностей, много. Есть
активности.
Активности, да.
Опять. Давайте придумаем другое слово для
Давайте.
Этого. Много занятий.
Много занятий.
Много различных способов саморазвития.
Да, есть...
Много возможностей для тех, кто хочет как-то свое свободное время устроить.
Да, да, и судомодельный кружок тоже у нас уже несколько лет существует.
А для детей в основном?
Да, ну, иногда и взрослые приходят.
А вы в бутылки собираете суда, или это модели?
Нет, это разные. Это бывают и модели из бумаги, из картона, и для старших там из пластика делают. Нет, бутылки не делали. У нас замечательный Александр Сергеевич, такой опытный судомоделист, уже с большим-большим стажем, с любовью занимается с детьми.
Говорили мы про фестиваль сегодня, День Святого Владимира в Новогиреево, 28 июля он пройдет. А Перовская, 64, если поедете на автомобиле, вот это забивайте навигатор. А так рядом метро Перово, метро Новогиреево, станции Кусково, станции Новогиреево, железнодорожные. Приезжайте обязательно, будет очень здорово. По крайней мере, то, о чем говорит программа фестиваля, и то, что можно сказать по предыдущим годам, классно. Спасибо огромное, отец Алексей. Надеемся, что фестиваль пройдет замечательно. Протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма Свято-Владимирского храма в Новогиреево. И говорили мы сегодня про фестиваль. 28 июля, День Святого Владимира. Константин Мацан.
Алексей Пичугин.
Прощаемся. Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».